Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Сегодня гость нашего эфира, основатель миссии Виклиф, переводчик Библии в России, Валерий Морозов. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
И, конечно же, первый вопрос, который мы хотим задать и вам, наши уважаемые радиослушатели, наша аудитория, это вопрос, сколько в мире существует языков? Сколько языков существует в мире? И от этого вопроса мы, собственно, и все остальные вопросы будем так или иначе строить. Я хотел бы еще задать один вопрос, но к нему мы подойдем чуть-чуть позже. Потому что, вот как я придумал этот вопрос, мне казалось, он звучит правильно. А потом подумалось, что что-то в нем не то. И Валерий меня убедил в этом. Несколько такая некорректность в этом вопросе моем. Но все-таки я потом его попытаюсь сформулировать и более-менее корректно. Валерий, с чего началась миссия Виклиф, переводчики Библии в России? Вот первый старт этой миссии, с чего все началось? Кто-то приехал, или это была инициатива, или что-то еще?
Ну, я думаю, это Бог подготовил время и людей, и нашу страну, и наши церкви для того, чтобы вот начинать развивать такое особое служение. В мире уже, в Европе и в Америке, вот такие миссии существовали уже давно. А вот в России, когда, так сказать, пришло новое время, и церкви наши стали больше и больше учиться, как евангелизировать, заниматься благовестием в своих городах, селах, ехать куда-то в глубинку, то, встречаясь вот с людьми других народностей, вставал вопрос. Да, мы можем им говорить на русском языке, но лучше бы, чтобы у них была Евангелие или целая Библия на их родном языке. И в это же время вот, международная миссия Виклиф захотела, чтобы как раз здесь также российские специалисты, российские миссионеры начали такое служение.
Я помню эти годы. Я помню, приезжала вдова основателя миссии в Россию. Это было очень интересное событие. Могли бы рассказать вот об основателе этой миссии в мире и о вот этом приезде? Потому что это было, на мой взгляд, историческое событие.
Да. Камерон Таунсен, который понял, что это очень важное служение – идти таким забытым народам, иногда даже тех, которых нету в списках, ни в Организации Объединенных Наций, да даже в своей стране иногда их не считали как вот отдельный народ. Он это понял в своей юности. А когда это служение он начал развивать, и вначале это вот было в Соединенных Штатах Америки, потом в европейских странах, и также он знал, что в Советском Союзе живут много разных народов. И очень хотел, чтобы также для этих народов вот, Евангелие было переведено на их родной язык. И он стал приезжать сюда. С 1966 года он со своей женой неоднократно, 11 раз, приезжал в Советский Союз.
Когда еще железный занавес.
Абсолютно, да. Он через научные организации, через нашу Академию наук приезжал сюда, чтобы вот найти какие-то контакты, чтобы уговорить наших лингвистов, ученых, чтобы, как это важно, чтобы у этих людей вот было на своем родном языке что-то из Священного Писания. Но в то время это, естественно, было очень трудно. Он приезжал в церкви. Удивительным образом, приезжая в Ленинград, я потом обнаружил, что мой отец встречался с Камероном Таунсеном. В его архиве я нашел и фотографии, и карточку Камерона Таунсена, уже когда я работал в миссии Виклиф.
Визитную карточку.
Да, да.
Надо же.
Это меня очень вдохновило. Я думаю, ну надо же, как неисповедимы пути Божии.
Давайте скажем нашей аудитории, что ваш отец достаточно известный евангельский проповедник и один из скажем, основателей, можно так сказать, да, общины на Поклонной горе?
Ну, он трудился там, можно сказать, еще до, ходил еще на Охту, а потом уже проповедовал, трудился в церкви на Поклонной горе всю свою жизнь.
Да. И визитка была Камерона Таутсона в архиве.
Значит. Да, он хранил это.
Интересно.
Да, я был очень...
Мой-то вопрос, который я придумал и хотел вам адресовать, уважаемые радиослушатели, звучал так, до корректуры. Зачем переводить Библию на языки малых народов? Но Валерий правильно мне возразил, и... Вот малые народы – это не совсем корректно. Вот. А я помню, у нас была экспозиция в музее. Это был музей этнографии. И как раз надпись, да, «Малые народы». И вот это когда-то было еще так корректно. А почему вот сейчас это не очень так звучит корректно? Почему?
Ну, если брать Российскую Федерацию, да. И в Советском Союзе, включая, вот, было около 160 народов, которые жили со своими языками, со своей культурой. Сейчас больше 100, где-то 110 вот, в Российской Федерации. И некоторые из них совсем немалые.
Да, после, что-то и дело, что они немалые. Вот на этом мы акцентируем внимание.
Славянских, как говорится, народов, например, татары,
да.
А второй по численности вот, народ Российской Федерации. Да. Или наш Якутский автономный округ, он занимает территорию там, чуть ли не в два раза больше, чем Европа.
Да, а нам объясняли, малые народы севера.
Да, этому...
Ничего себе, такое пространство и достаточно крупные народы-то. А вот если взять, например, Индию, да, мы еще об Индии говорили, если в мировом масштабе, то они тоже немалые.
Ну, по численности,
по численности,
да, особенно вот в таких странах, как Индия, да, там народы так могут быть по миллиону и больше.
Вот тебе и малые народы, получается. Как вот рушится мой личный стереотип. Ну, тогда как можно этот вопрос правильно задать? Зачем переводить Библию на языки народов, просто народов?
Ну, потому что мы сейчас, как говорится, больше понимаем и действительно открываем для себя, что у каждого народа уникальная культура, уникальный язык, и она также ценна, как и для больших народов. И это очень важно. Это одна из основных идентичностей любого человека. Его язык, его национальность, его культура. И когда мы больше открываем это для себя, ну, первым делом мы сами обогащаемся. Второе, эти люди начинают ценить свою культуру, свой язык. И это им помогает, ну, и в жизни, и в образовании, и в том, чтобы сохранять эти важные вещи, которые, как я считаю, даны им от Бога.
У нас есть видеосюжет, и сейчас мы его посмотрим. В нем рассказывается о том, как работает миссия переводчиков Библии Уиклиф в России. И вот после нее, после этого вот небольшого вот видеосюжета, мы еще продолжим с этого вопроса, которым я озадачил вас.
В 1917 году миссионер по имени Уильям Камерон Таунсенд отправился в Гватемалу распространять испанские Библии. Но он был шокирован, когда увидел, что многие люди не понимали написанного. Они говорили на какчикельском языке, на котором Библии не было. Камерон верил в то, что каждый должен понимать Библию, и организовал лингвистическую школу, в которой обучали переводу Библии. Эта работа настолько расширилась, что в 1942 году Камерон организовал миссию переводчиков Библии Уиклиф. Первый перевод на ацтекский язык был завершен в 1951 году, а в 2000 году в Уиклифе отпраздновали знаменательное событие – 500-й перевод. Примерно в это же время миссия Уиклиф поставила новую цель – к 2025 году начать перевод Библии на каждый язык, который в этом нуждается. 1999 году миссия переводчиков Библии Уиклиф открылась и в России, в городе Санкт-Петербурге. С тех пор и до настоящего времени в миссии трудились и продолжают трудиться более 50 человек. Они работают как в России, так и за рубежом, переводя Библию для разных народностей. В настоящее время в мире насчитывается более 7000 живых языков, используемых в повседневной речи. Священное Писание полностью или частично существует примерно на половине из них. На сегодняшний день ведется около 2700 проектов по переводу Библии. Порядка 1,5 миллиарда человек не имеют доступа к полной Библии. Представители около 1500 народностей, а это 150 миллионов человек, не имеют ни одного стиха из Библии на своем родном языке. Для них работа по переводу еще не начиналась. Прежде чем приступить к какой-либо работе по переводу Писания, нужно провести исследование языка, чтобы понять, как лучше всего донести Божье Слово на этом языке. Перевод Библии – это основное направление миссии Уиклиф. Это большой и трудоемкий процесс, требующий много ресурсов и времени, экспертных, богословских и лингвистических знаний. Также немаловажную роль в проектах по переводу Библии играют местные люди, потому что именно носители языка являются переводчиками. Часто, чтобы перевести Писание, нужно сначала создать алфавит и грамматику языка, облечь язык в буквенную форму, а во время процесса перевода обучить людей грамоте, чтобы они могли читать и понимать прочитанное. Одним из проектов миссии являются библейские аудиоистории. Это не дословный перевод Библии, а последовательность историй, доносящая суть Евангелия от сотворения мира и грехопадения до примирения человечества с Богом через Иисуса Христа. Одной из основ хороших взаимоотношений с народностью является участие в ее повседневной жизни. Многие церкви подключаются, устраивая ярмарки в поддержку перевода детских Библий, посылая подарки детям на Рождество или же организовывая команды, которые участвуют в проведении детских лагерей. Такие проекты помогают выстроить добрые взаимоотношения с народностью.
Основатель миссии переводчиков Библии Уиклиф в России Валерий Морозов, гость сегодняшней программы. Знакомьтесь, профессионал. Наш вопрос звучит: зачем переводить Библию на языки малых народов? На мой взгляд, ответ в этом сюжете, видеосюжете, он очень исчерпывающе объясняет, что огромное количество народов сегодня и без алфавита, и без Библии, и почему-то они не интегрируются тогда в эти крупные культуры, не принимают крупные языки или как? Они теряют свой язык, свою идентичность. Вот что делает в этом плане миссия? Помогает им сохранять культуру, язык, или их интегрируют в общую культуру? Ну, такой научный вопрос пытаюсь сформулировать.
Любые народы, если цивилизация к ним все равно каким-то образом доходит. И, к сожалению, иногда цивилизация несет не улучшение жизни, а наоборот. Они носят те проблемы, которые существуют в других больших народах. Даже алкоголь, наркобания, табак, и это очень часто убивает этих людей, которые не приспособлены даже, вот, как говорится, выживать в этих новых условиях. Поэтому главное для этих людей, как мы верим, это дать им весть о спасении Господе Иисусе Христе. А это то, что Бог оставил нам в своем Писании, в Новом Завете и Ветхом Завете. И ну, как христиане и вот, специалисты в области вот, лингвистики, мы считаем, что очень важно, чтобы каждый народ, на любом каком бы уровне он ни был, он имел бы Писание вот, для того, чтобы он познавать спасение и цель жизни. Каким образом это делается?
Как это выглядит?
Если раньше, да, считали, что пусть они приходят к нам. Вот, как говорится, уже есть церкви. Если даже, иногда даже миссионеры приезжали в эти страны и проповедовали через переводчика для этих народов. Иногда даже там появлялись церкви. Через переводчика продолжалась работа, и первые обращенные были. Но стало понятно, что если у этих людей нет Священного Писания, они не растут. И их вера тоже превращается в такую номинальную. Они продолжают поклоняться там, своим старым идолам и по воскресеньям ходить в церковь.
То есть, по сути, двоебожники.
И да, роста такого не происходит. Что очень важно, чтобы каждый человек мог духовно расти, возрастать. И церковь в общем, и каждый человек отдельно, если имеет Писание, которое, как говорится, всегда будет с ними. Если проповедник приехал, уехал, то Слово Божие будет с ними и на их родном языке. Поэтому вот как Камерон Таунсон обнаружил, что нужно идти к ним, а не ждать, чтобы они пришли к нам. И стал об этом учить вот, церкви. Ну вот мы также поняли и поняли, что время для наших российских церквей пришло, что мы уже столько много имеем, если учитывать, что вот у нас Библия от Кирилла Мефодия с 9 века на славянском языке, потом на нашем уже русском языке. Сейчас много переводов уже других. А для некоторых народов еще ничего нет из Евангелия на их родном языке. И в какой-то степени это ответственность вот наших церквей.
Тут напрашивается вопрос. Ведь есть крупные языки, да, английский, русский, французский. В принципе, любой, кто хочет ознакомиться с Библией, на этих языках, ну, может это сделать. То есть, ну, представим себе, да, человека, живущего где-нибудь в лесах Амазонии. Ну, на английском-то языке он хотя бы немножко говорит, или я ошибаюсь? То есть, ему на английском могут прочитать, или что-то будет по-другому?
Ну, нет, не всегда говорят на том языке, который является национальным. Особенно в таких многонациональных странах.
Не говорят?
Нет.
То есть, да, все, одно мое заблуждение разрушилось. Я
если, думал, уже все говорят если на получать образование, то да, образование, закончить школу и учиться дальше, да, там будет на национальном языке. Но чаще всего у таких людей не хватает средств и возможностей, чтобы послать детей своих на получать такое хорошее образование. А иногда посылая даже детей вот, в школу, где говорят на национальном языке, то дети в первые 4-5 классов практически ничего не понимают, потому что они приходят в эту школу, слышат не родной для них язык, ничего не понимают и очень долго вот, адаптируются, учат этот язык, чтобы уже там, может быть, к 6 классу начинать полноценно воспринимать то, что им говорят учителя.
То есть, по сути, для одного из малых народов создается, если он не имеет, конечно, да, алфавит, создается письменность и делается какой-то словарь, да, вот как я понимаю, потом делается попытка перевода Библии, какого-то фрагмента или части Библии, да, на язык этого народа. Используются носители языка, и таким образом фиксируется и сам язык этого народа, и достигается миссионерская цель.
Да, происходит ну, развитие вообще этого народа чаще всего, когда у них появляется грамотность. Их, естественно, нужно обучать этой грамотности. Появляются свои пособия для обучения грамотности. И очень часто первая книга, по которой учатся вот, дети, уже это там, истории из Нового Завета или из Ветхого Завета. И тогда, естественно, мы видим, что Бог начинает работать через этих людей, и появляются церкви, появляются верующие, которые уже ну, живут такой полноценной жизнью.
То есть это еще и просветительская функция. Здесь вот мы можем ошибаться, да, живущие в мегаполисах. Нам кажется, что у всех народов есть алфавит, есть ну, какие-то элементарные познания о грамотности, об английском языке или русском. Оказывается, нет. Нет. И почему-то эти народы не очень хотят интегрироваться, как я понимаю. То есть, они живут вот так самобытно. И тогда понимаю, кроме Библии, еще они нуждаются в каких-то книгах. Вот на их же языках нет и других книг.
Конечно, процесс начинается и развивается очень активно.
То есть, начинается с Библии, получается.
Ну, вот
а если потом туда... по этой же методике можно перевести другие книги.
Если туда приходят вот лингвисты, переводчики Библии, то они помогают разработать пособия для изучения грамотности. Также помогают подготовить учителей, которые будут учить детей и взрослых, вот, как читать и писать, и дать им писание. Чаще всего это там, хотя бы одно из Евангелий.
То есть, миссия идет рука об руку с просвещением, с грамотностью, с образованием. Это очень интересно. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще один сюжет. Больше к России мы как-то вот сейчас перейдем, к нашим реалиям российским. Потому что в России тоже очень много языков, очень много народов. И вот сейчас мы, да, обратим на это внимание.
Каждый человек на земле имеет право услышать весть о спасении на своем родном языке. Но далеко не каждый имеет такую возможность. Одна из причин – люди не могут услышать Слово Божье, потому что оно не переведено на их родной язык. На территории России проживает более 100 народностей. Некоторые из них получили Писание, и теперь христиане собираются, чтобы его изучать и делиться с другими людьми радостной вестью. Другие народности до сих пор не слышали Слова Божьего на родном языке. Миссия Уиклиф совместно с волонтерами из разных церквей откликнулись на эту нужду и в 2014 году отправились к четырем народностям – нивхам, нанайцам, корякам и удыгейцам. На протяжении 3 лет команды работали над переводом библейских аудиоисторий, создавая их на языке местных людей. В процессе перевода коренные жители обращались от поклонения духам реки и тайги к Богу-Творцу. Вот что сказала удыгейская женщина, поклонявшаяся духам 46 лет.
В прошлом году я начала переводить историю на свой родной язык, библейские истории. Когда я перевела, как-то вот неосознанно все переводила, ничего не понимала, кто там помощник, кто там этот ангел. Но потом у меня черновики оставались, и я мужу читала то, что я переводила. В каких-то местах, конечно, он смеялся, в каких-то местах нет. И он, и я, и он говорим. Мы через некоторое время будем верить Богу, потому что он свои проблемы, свою горечь, свою обиду надо куда-то высказывать. Кому-то говорить. Если дома говорить друг другу, получается после этого как бы ссора. А вот новые истории я читала, там переделывали мы, переписывали на удыгейский язык, то там написано, что Бог учит, как молиться. Я это писала и про себя думала. Это про меня. Надо себе взять и... Я же часто хожу в лес за грибами, за ягодами и обращаться к Богу, чтобы Он помог мне очистить мою грешную душу.
Теперь среди удыгейского народа есть группа по изучению Библии. Мы молимся и надеемся, что эта группа перерастет в церковь. Получив хороший опыт и поддержку церквей, команды решили продолжить работу по переводу Слова Божьего для других народностей. Так родился новый проект «БАИ» – библейские аудиоистории для народов России. Члены миссии и волонтеры из разных церквей отправились в первую исследовательскую поездку к хантам, якутам, алтайцам, чувашам. Впереди еще большая работа среди этих и других культур и народов, но это служение нуждается в молитвенной и финансовой поддержке. Еще многие народы России не слышали Слова Бога на родном языке, в понятной для них форме, а многие ждут этого много лет. Когда мы только приехали к хантам, для нас было большим ободрением видеть, что местные люди настолько ждут Слова Божьего на родном языке, что были готовы в тот же день переводить библейские истории. Участвуйте в служении для народов России. Присоединяйтесь к большому делу Божьему.
Основатель миссии переводчиков Библии Уиклиф в России Валерий Морозов, гость нашей программы. И нам приходят комментарии, вопросы. Анастасия задает вопрос и тут же комментарий. Жила в небольшом поселке, общалась близко с цыганами. Один из старших семейства сказал, что русская Библия ему непонятна, что хотел бы Библию, написанную русскими буквами на цыганском языке. Такое существует?
Да. И сейчас, ну, и по Европе именно как раз разные...
На цыганском языке?
Виклифские, да, организации из разных стран уже работают для цыган, потому что действительно много разных языков. Или они, имея свой язык, плюс адаптируя тот язык, где они живут. Сейчас у нас один из проектов, который мы надеемся развивать, это для цыган Центральной и Юга России.
Можно ли обратиться в миссию с просьбой о Библии? Цыганского алфавита нет, но продолжается тема. Дети до сих пор в школу не ходят, женщины читать не умеют. Ростовская область. И даже как-то дико для меня было узнать такое, пишет.
Да, мы хотим очень, чтобы у наших цыган была Библия на их родном, понятном для них языке. И мы знаем, что действительно происходят изменения даже в жизни таких народов, которых такая своя культура, те вещи, которые как бы негативно иногда мы воспринимаем, что они не любят работать, любят. И мы видим, что у тех цыган, где появляется Библия, где появляются церкви, их и образ жизни тоже меняется. И это замечательно.
В основном поддерживают евангельские церкви, да, евангельские христиане и баптисты миссию.
Да, в Российской Федерации мы информацию даем, конечно, всем, и протестантским церквам, иногда и православные верующие к нам приходят, спрашивают, как они могут послужить. Но основное служение, поддержки, молитвы, финансовыми и посылая специалистов, переводчиков Библии, это евангельские церкви.
Зачем переводить Библию на языки малых народов? Мне думается, мы постепенно находим ответ на этот вопрос. Но интересно также ваше мнение, присылайте комментарии. Мне что нравится в том, что вы делаете. Во-первых, это вообще разворачивает миссию, как я понимаю. То есть, это полностью меняет ее, простите за это сложное слово, парадигму. Это не просто, когда приезжает миссионер, я вас научу, я вас сделаю, как я. Я вам дам копеечку, я там помогу вам, я вам организую. Приходит человек, который говорит, что я, как я понимаю, да, хочу от вас научиться. Я хочу научиться вашему языку. И он берет несколько носителей или какую-то группу, которая учит его. И он погружается в эту культуру. То есть, он поддерживает эту культуру. Не он несет какую-то крупную культуру, которая меняет эту культуру. Он поддерживает ту культуру, которая уже существует. Вот это разворачивает всю парадигму миссии. Правильно я понимаю?
Совершенно верно. Ну, действительно, опыт, вот, как говорится, развития миссиологии или миссии в мире, да, имел некоторый и негативный опыт, когда вот миссионеры приносили свою культуру, свои церкви в эту культуру. Сейчас мы понимаем, что именно те живые растущие церкви, это которые выросли именно в этом народе с учетом их культуры, с использованием именно вот Слова Божия на их родном языке. И вот наши работники, специалисты в первую очередь едут и первый год только и занимаются тем, что изучают этот язык и эту культуру. Угу. И да, дальше ищут тех людей, которые готовы быть вот их помощниками, с которыми они потом будут работать. Именно эти люди будут переводить Священное Писание для своего народа.
Вот признаюсь в прямом эфире, Теос, когда открывали миссию Виклиф переводчики Библии, я, конечно, верил, что дело хорошее, но я не очень верил, что будет много желающих, потому что из России, из крупного города, мегаполиса, из Петербурга куда-то поехать, в Индию, где прокаженные, где непонятные языки, в Юго-Восточную Азию, где такая нестабильная обстановка, или куда-то в Россию далеко, у нас 40 километров отъедешь, уже зачастую цивилизация заканчивается. Я не очень верю. Вот откуда люди-то берутся?
Ну, желающие. Конечно, думаю, что это уникальное сейчас время. Уже, вот представляете, миссии Виклиф России 20 лет.
Да, 20 лет.
Когда вот в истории...
Юбилей. Да. Поздравляю.
Да, это вот как раз в этом году мы празднуем. Да, в истории России вообще такого не было, вот такого продолжительного времени, когда можно было развивать, вот, чтобы церкви развивались, чтобы как бы такое свободное веяние было. Поэтому это, мы верим, что это действительно от Бога. И те люди, которые приходят в миссию, мы тоже верим. И в первую очередь спрашиваем этих людей, а понимаете вы, действительно ли вас призывает Бог на это служение, потому что действительно это сложное иногда служение, жить вот среди этих народов годами приходится, чтобы понять их, чтобы им донести вот через этих людей, которые будут помогать им, но все равно с помощью нашего специалиста, который будет учить этих людей и Писание, и показать и своей жизнью тоже, как говорится, пример христианина, это также важно. Но для этого нужно действительно посвященность иметь, но не только. Один миссионер это не сможет ни в коем случае. Только если его поддерживает его церковь, его друзья, те соработники, которые будут и молиться за него, и финансово поддерживать, кстати, очень важное служение. И вот как миссия, которая также знает нужды, проблемы этого специалиста и тоже может всегда прийти на помощь и помочь.
У меня многие примеры миссионеров с юности вдохновляют. И часто мы имеем стереотип в голове, такое вот стереотипичное понимание того или иного явления. Вот я лично о себе говорю, нам кажется, что это не сработает. Но, например, однажды я увидел, да, видеосюжет, что в Непале работает миссия. И там люди обращаются к Богу. Христианские церкви образовываются сейчас, вот в 21 веке. Мне казалось, это вообще нереально. Это что-то, ну, из области фантастики. То есть, такой оплот буддизма. Такой вот, казалось бы, оплот чего-то восточного такого, для нас неведомого. И вдруг там пробивается росток христианства. И я был потрясен вообще тому, что делают миссионеры сейчас в мире, при этом совершенно не афишируют свою деятельность. Лишний раз не делают из этого какое-то шоу или какое-то вот массовое такое представление. Я здесь подхожу вот к теме переводчиков Библии Виклиф. Ведь в Индии работают, да, или это нельзя говорить, секрет. В Юго-Восточной Азии русские и выходцы из наших вот постсоветских республик.
Да, первые наши переводчики Библии поехали трудиться в Южную Азию. И там активно продолжают трудиться. Сейчас более 10 человек. Вот, кто-то уже закончил свой проект в этой стране, переехал в другую страну, но продолжает как бы курировать. Mm-hmm. Уже стали специалистами, которые как бы консультанты. И новые также едут трудиться туда. Африка, африканские страны, был второй континент, куда вот российские церкви стали направлять своих специалистов.
Вы читаете между строк. На самом деле я журналиста все время пытаюсь вытащить на то, чтобы собеседник немножко подразделся. Но я от себя говорю, да, понятно, что о некоторых вещах нельзя говорить прямолинейно и конкретно, слишком конкретно. То есть вы читаете между строк, дорогие наши зрители, слушатели. Дело серьезное, и дело, которое 20 лет делается при помощи россиян, при помощи людей посвященных, а самое главное, с Божьим благословением. Потому что без благословения Божия ни одного плода бы точно не было. Ну, ничего бы не получилось. Потому что вначале это выглядело, откровенно говорю, я это видел, как фантастика. Какая-то фантастика просто. Откровенная такая, не хочу говорить, волюнтаристическая идея. Но что-то нереальное просто. Кто, кому это, зачем это? Кто? Все есть английский, есть русский. Уже тысячи... Оказывается, все работает. И вот сейчас был видеосюжет, в этих местах, куда приходят переводчики Библии Виклиф, там откровенное язычество. Висят эти черепа, стоят эти шалаши, в которых, я так понимаю, там жертвенную еду кладут. То есть актуальность миссии остается. И перевода в Библии остается, и, опять же, обучение народа, просвещение народа, создание алфавита остается.
Да, и еще был вопрос, сколько языков в мире.
Да, сколько языков, кстати, в мире. Уже был ответ в фрагменте.
Да, на сегодняшний день, кстати, каждым годом эта цифра меняется. Первым делом языки одни умирают.
Языки умирают.
Да, и это большая трагедия, я бы сказал.
А почему?
Потому что не происходит развитие этого языка. Старое поколение, как говорится, отходит, а новое поколение считает, что им для того, чтобы жить, этот язык это не нужен.
Послушайте, я поспорю. Вообще миссионеру должно быть все равно. Умер, зато ходит в церковь, а там ему все объяснят.
Народностей, которые уже, как говорится, только пожилое поколение использует свой язык, мы считаем тоже, что все равно им нужно хотя бы библейские истории услышать. Но иногда происходит, сейчас в нашей Российской Федерации, мы хотим, чтобы сохранились эти народы, эти языки. Иногда и надеемся, что будет происходить, что начинается развитие языка. Вдруг молодые люди, дети говорят, да, мы хотим, чтобы этот язык сохранился, чтобы мы использовали его, говорили в своей семье, и не только в семье, а в школе.
Это еще теологическое, мне кажется. Может быть, я здесь слишком далеко захожу, но Бог ведь с каждым народом говорит на его собственном языке. Это теологическое.
Да.
Это, одна из теологических таких идей.
Мы верим, что в Откровении говорится,
именно на книге Откровения
перед престолом Божьим будут из всякого колена, языка, народа и племени. Это перечисление, оно повторяется не один раз. И действительно, для Бога ценно это многообразие, это многоцветие культур.
Вопрос нам задают, что должен знать человек, который желает погрузиться в культуру и жить с этим народом, какое образование иметь. Каждый желающий может стать волонтером вашей миссии.
Да.
Спасибо за хороший комментарий и вопрос. Спасибо.
Очень
присылайте еще. Есть еще 10 минут минимум, пожалуйста.
Очень хороший вопрос. Переводчики, миссия переводчика Библии не только занимается непосредственно переводом Библии. Вот в фильме как раз говорилось, это и исследование языков. Это обучение грамотности вот, людей, которые нуждаются обучаться, как читать и писать. Это составление словарей, когда язык вот, развивается. Это, конечно, непосредственно лингвистика, перевод. Но также, когда Писание уже появилось, если эту, дать этим людям просто книжку, то очень часто эта книжка пылится где-то на полке.
Будет читать, конечно.
Да, нужно еще те, которые помогут уже как бы применить ее в жизнь. И это тоже нужно делать через культуру, через, так сказать, особенности каждого народа. И когда появляются вот действительно национальные церкви, где поют песни, используя свои народные песни или мотивы. Эти инструменты, которые гимны у них звучат, не так, как мы поем в наших церквах, а на их традиции, на их языке.
Национальная одежда.
Одежда национальная.
Украшения национальные.
И главное, чтобы и Писание, и проповедь звучала также на их языке.
Да.
Это церкви, которые будут развиваться, и куда люди будут идти.
Да.
И поэтому те, кто хотят подключиться вот к очень различному служению, в принципе, здесь большое многообразие. Если есть хорошее образование, прекрасно. Это можно на... Ну, мы также готовим. У нас сейчас, в этом году, кстати, будут курсы, которые будут готовить для тех, которые хотят работать с людьми из разных культур служения. На сайте миссии Wycliffe вы можете получить эту информацию.
Посмотрим как раз сейчас сюжет о российских реалиях миссии переводчиков Библии Wycliffe.
День за днем, неделя за неделей, работа, дом, работа, друзья, церковь и снова работа. Как прошел ваш год? Как много вы успели сделать? Как вы приблизились к Богу? Вы и не догадываетесь, но за последний год вы ездили в отдаленные деревни России, распространяя там напечатанное Евангелие на родном языке этих людей. Вы преподавали грамоту в Гане 180 детям и 50 взрослым. Вы жили в одном из племен Азии, работая над грамматикой языка. Вы пробирались через тундру, чтобы отвести гуманитарную помощь нуждающимся. Вы служили глухим людям, переводя Библию на язык жестов. Вы всей семьей с детьми отправились служить в мусульманскую страну, доверив своей жизни Богу и Его защите. Вы провели детские лагеря в азиатских племенах для 150 детей, купаясь в дождевой воде и живя в окружении термитов. Вы видели чудеса измененных жизней благодаря Писанию. Вы создавали библейские аудиоистории для народов России, которые все еще поклоняются духам. Вы проводили семинары для местных служителей в Азии. Поддерживая миссию Wycliffe в этом году, вы были частью миссии. Вы служили, любили, помогали, ободряли, кормили, обнимали, плакали, радовались. Вы несли Слово Божье до края земли. Каждая ваша молитва, каждый рубль – все это вклад в расширение Божьего Царства. Готовы ли вы отправиться с нами дальше в путешествие служения народам России и за ее пределами? Поддержите ли дело Божье? Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитесь, жертвуйте, присоединяйтесь. Пусть Слово Божье засияет в каждом уголке мира.
чем сегодня нуждается миссия переводчиков Библии Уиклиф в России? В ком?
Ну, вот это то, что прозвучало вот в этом призыве. Это, конечно, люди, готовые посвятить себя этому служению. Это любой, кто готов участвовать молитвенно, финансово. Это волонтеры, которые готовы на какое-то время посвятить себя для этого служения, вот для народов России или даже поехать в зарубежные страны. Поэтому, действительно, Бог дает еще это время для наших российских церквей, для христиан здесь живущих. И это надо ценить, надо использовать эту возможность. И мы радуемся, что уже мы можем даже видеть какие-то плоды вот 20-летнего служения миссии. Мы праздновали и благодарили Бога за сколько книг Библии вот российские переводчики могли сделать, сколько людей научить грамотности, сколько проектов сейчас продолжается и развивается, и сколько церквей участвует в этом, и сколько людей молится за это служение. Это очень вдохновляет нас, и спасибо всем, кто уже участвует и кто, может быть, подключится к этому служению.
Вот 20 лет прошло. Это как, на ваш взгляд, имеет перспективу? Или уже какие-то шаги сделаны, которые, в принципе, можно считать достижениями, и уже, ну, можно переносить свою активность в другие страны? Вот как вы это видите, как основатель?
Мы стали профессионалами. Если раньше к нам приезжали иностранные специалисты и учили нас, то теперь наши специалисты, те, которые и прошли и опыт служения на полях, и умеют хорошее образование, они учат тех, которые приходят. Уже, можно сказать, 4 поколения служителей, миссионеров подготовлено, и сейчас мы ждем новых.
Еще об опасности хотел спросить. Все-таки этот вопрос так или иначе где-то в воздухе витает, ведь достаточно опасно, особенно, наверное, в азиатских странах или Юго-Восточной Азии, где окружение может быть враждебным, мягко скажем.
Ну, вот за это периоды времени Бог хранил наших работников.
Без потерь.
Не было, да, таких каких-то вот трагических вещей. Конечно, были много трудностей, переживаний, каких-то иногда там ограбления случались. Но это обычно. Это также происходит в нашей обыденной жизни здесь, в городе. Поэтому мы готовим служить вот таких работников. Мы пытаемся их предупредить некоторые вещи, которые мы можем предупредить. И самое главное, мы доверяем себя в руки Божьи.
Я знаю, что есть еще миссия в Украине точно, да, такая. Вот в бывших наших советских странах еще в Беларуси есть?
Нет, и в Украине тоже Уиклиф.
Нету, да?
Там другая организация.
А, но по-другому.
По-другому называется, также они работают. Кстати, они работают с цыганами в Украине.
А, с цыганами. Нам просто еще приходят вопросы, да, про цыганов. Вот. Ну, почему цыгане идут под церковь, не в нее? Виталий не церковный слушатель постоянный. Перефразирую его вопрос. Меркантильная цель у малых народов, говорят. Нам пытаются возразить, но одна минута осталась. Ну, какая же может быть меркантильная цель? Да нет там меркантильной цели. Они вон свои щиты-то продают родовые, чтобы в большие народы идти. А здесь им предлагают сохраниться как народы. Вот. Как я понимаю, опять же.
Ну, я думаю, даже для каждого человека, если он больше узнает какую-то другую народность, другую культуру, это обогащает и его. Не говоря, что это обогащает, конечно, и тех, которые, к которым приходит этот специалист.
Вот на этом бы я и закончил нашу сегодняшнюю беседу. Еще раз поздравляю миссию переводчиков Библии Уиклиф в России с 20-летием.
Спасибо.
И желаю, чтобы больше было успехов, больше было желающих участвовать в миссии, и чтобы открывались новые и новые возможности. Спасибо вам, Валерий.
Спасибо.
Спасибо всем за комментарии. До свидания. До новых встреч в эфире. С Богом.
До свидания.